Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим сегодня об Улугбеке, о султане Улугбеке, внуке Тимура, Тамерлана, Тимурленга. Я спросил вас, как переводится имя дедушки. Конечно, мы разыграли книги «100 великих городов мира», издательство «Вечи Москва», 2006 год. Естественно, что среди этих городов мира в этой книге очерк о Самарканде, где жил Улугбек в первую очередь. Естественно, одним из первых, кто правильно прислал нам на СМС, ответ был человек по имени Тимур с телефоном 206. Ну а затем Илья 708, Виталий 743, Елена 079, Иван 833, Юля 152, Валера 231, Дима 593, Наталья 116 и Марина из Санкт-Петербурга 322. Тимур, Тамерлан, Тимурленг. Железный хромец. А Тимур означает железо, железный, ленг означает хромец, ну и в русской транскрипции Тамерлан, он же Тимурленг, железный хромец. Таков был правильный ответ.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
А мы говорим о внуке Тимура, может быть, когда-нибудь дойдет и до дедушки руки. Мы говорим об Улугбеке, о ученом на троне. Итак, в 1427 году запрет султана Шахруха отца Улугбека заниматься воинским искусством. Неудачник, неумеха, как военачальник. А занимайся управлением.
В войне он был неудачником. Его имя Улугбек, между прочим, тоже означает «великий правитель». Но величие его оказалось в другом. Во-первых, он действительно сосредоточился сколько-то на внутренних делах правления. И здесь необходимо сказать о некоторых его шагах, которые сыграли потом роль в его трагической судьбе, в окончании его жизни. Он, желая улучшить ситуацию в государстве, провел денежную реформу, действительно, как считают специалисты, очень полезную. Там было повышено в монетах, был повышен вес медных монет, они стали более полновесными, ценными для торговли, и была осуществлена централизация чеканки монет. Это важно для налаживания внутренней торговли, да и для участия во внешней торговле. А Междуречье, Амударьи и Сырдарьи – это место, где пересекались мировые торговые пути. И второе, что он сделал своей волей, своим умом, он ввел новый торгово-ремесленный налог «Тамга». И налог этот лег довольно серьезным бременем на духовенство, на церковные учреждения и крупных земельных собственников, которые одновременно занимались и торговлей. И, следовательно, у султана появились серьезные недоброжелатели. Это важное обстоятельство. Плюс он все больше и больше погружался в ту самую научную жизнь, научную, просветительскую, которая... Церкви, в общем-то, была всегда и везде достаточно чужда, а со временем она начинала думать, что это и опасно. А Улугбек увлекался этим все больше. Он основал 3 медресе. Он построил медресе в Бухаре, 417 год, 1417, в Самарканде, 1417-1420, и Гиджуване, 1433 год. Самаркандское медресе великолепно сохранилось. И это был центр науки и просвещения очень серьезный. В нем учились до 19 века учащиеся студенты. Они там и жили, так было построено. У них были комнаты небольшие для каждого студента. Около 100 студентов там находились. Улугбек, можно сказать, осуществил подбор кадров. Рассказывают современники. Некто Мухаммад Хавави предложил свои услуги. Сказал, султан объявил, нужен человек всесторонне образованный, гуманитарно образованный. Он сказал, это я. Улугбек взглянул на него, вид непрезентабельный. Побеседовал с ним и сказал, да, он подходит. Убедился в его познаниях, пишут современники, велел отвезти его в баню и надеть на него хорошую одежду, что и было сделано. Вот так шел подбор кадров. Помимо лекций, там были диспуты, и в этих диспутах часто принимал участие сам правитель. Вот ученый на троне. Интересная была установка на этих диспутах. Он иногда как пишут источники, специально ставил сомнительный тезис или даже неверный тезис. И те, что ответ на какой-то вопрос. И те, кто пытались доказать, что этот ответ обязательно правильный, потому что он сказал да, султан, он их наказывал не свирепо, но ругал, допустим, отправлял куда-то там дополнительно заниматься, так педагогически наказывал. То есть это, конечно, признак большой неординарности этого человека. Реформа вызвала недовольство тех слоев, которые очень опасны. Войско было уже недовольно им в результате всяческих поражений. Кто был им доволен? Узкий круг ученых. Тех, кто не определяют ни политику, ни какие-то важнейшие события в жизни, но они имели основание быть ими, им довольными. Итак, Зидж Улугбека. Еще раз скажем про это знаменитейшее сочинение. Во-первых, почему астрономия? Почему он так сосредоточился именно на астрономии, как и многие из его окружения? Я назвала несколько знаменитых имен. Он пишет в предисловии, считает твердо, что это его слова. Науки вечны, на них не влияют ни смены народов и религий. Вот уже ересь. В глазах представителей духовенства преступное заявление. Ибо религия божественная влияет на все. Он говорит, нет, науки вечны. Различие языков в течение времени ничто не влияет на науку. И приводит арабское двустишие. О значимости человека пишет, важно, в этом двустишии написано, важно то, что мы оставим, когда уйдем. Звезды останутся навсегда, в этом он убежден. Надо еще учесть, что мне вот довелось побывать в Междуречии Сырдарьи Амударьи в составе экспедиции Российской Академии Наук. И у меня есть личное впечатление от звезд тамошних. Улугбек должен был появиться именно там. Он самый крупный астроном до телескопической эры астрономии. А телескоп, как известно, и как мы рассказывали в одной из наших программ, собственными руками изготовил в XVI веке впервые Великий Галилей. Но до телескопической науки здесь Улугбек абсолютный лидер. Итак, звезды в этой части, в Средней Азии, очень хорошо видны на очень темном южном небе. Они кажутся ближе, чем у нас. У нас вообще в Москве пока звезду разглядишь, умучаешься. Они очень яркие и кажутся приближенными, потому что там сухой воздух, потому что там совершенно другой климат. И вот они притягивают внимание Улугбека и людей, окружающих его. Им почему-то страшно хочется сосчитать, как же, сколько, на каких расстояниях, в каком положении они находятся, как они перемещаются. И в этом знаменитом Зидже что же там содержится? Первая книга после введения называется «Опознание Эр». Описаны различные календарные системы, 5 или 6 календарных систем мировых. Мусульманский лунный календарь, который назван эрой Мухаммеда, греко-сирийский солнечный, греческая эра, персидский солнечный календарь, правила перехода даны из одной системы в другую, малихшахский календарь, то есть персидский, который реформировал великий Омар Хайям, китайско-уйгурский календарь, и отмечены знаменательные дни в разных календарных системах. Вот чем были озабочены эти люди. Эти материалы были опубликованы в Европе в середине 17 века. Оксфордский ученый Грифс это сделал и привлекли сразу потрясающее внимание европейцев. Европейцы довольно долго не знали, что там, в глубинах Азии, творится такое действо в общении человека со звездами. Было ли в этом что-либо романтическое, не знаю. Но построенная им обсерватория была грандиозным сооружением. Самый знаменитый прибор, который там, остатки которого нашли в 40-х годах 20 века, этот прибор около 30 метров высотой прибор. Это сооружение, секстант. И это грандиозное сооружение позволяло им вести те самые наблюдения над звездами, которые они вели, писать о синусах, тангенсах, примерно о том, что мы до сих пор изучаем в школе, в такие времена, в 15 веке. И то, что вот он был занят, озабочен прежде всего этим, окружил себя соответствующими людьми, проводил много времени в медресе, писал стихи и, конечно, видимо, религиозной жизнью был занят мало, все больше и больше привлекало к нему недовольство окружающих деятелей церкви.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Я бы еще добавил, что он все-таки был рачительный хозяин, потому что он строил. Строил мосты, строил караван-сарай. Да, он все-таки
это
пытался.
Это было очень в традиции вот этого средневекового очередного центрально-азиатского возрождения. Там несколько было пережитых возрождений. Сразу после изгнания арабов в 8, 9, 10 век, потом опять временное какое-то отступление, упадок, и вот еще такой шаг к возрождению совершенно определенно. И строительство – знак этого явления возрождения. И надо сказать, что я опять сейчас припомнила, ведь это медресе тоже сохранилось, знаменитое в Самарканде, припомнила такую подробность. Там были удивительные росписи, изумительные этой керамикой, майоликой отделаны эти здания. Они по сей день шедевры.
Как говорят, фарфором.
Они как музыка. И там есть изображение животных. То есть то, что церковь не могла разрешить, не могла поддержать. Он начал вести себя все более и более светски.
Вот в связи с этим вопрос на наш СМС, напомню, если у вас есть вопросы, 970-45-45, Валерий из деревни нам пишет, как научные занятия Улугбека соотносились с исламом?
Никак, плохо.
Плохо, Валерий.
Он не трогал ислам ни словом, ни жестом, как бы вот это есть, я всех уважаю, но делал свое и делал то, что им нравиться не могло, и вот его, конец его жизни, а мы приближаемся к концу его жизни, увы, доказывает, что то глухое недовольство, которое должна была копить религиозная община против него, это глухое недовольство копилось, а потом вылилось в действие. Конец его жизни был очень страшным, просто поразительно страшным.
Но он сначала стал султаном все-таки.
Да,
умер,
он султан.
Умер. В 1447 году, в 1447 году умирает его отец Шахрух, и он унаследует эту империю, с которой он не знает, что делать.
Улугбек оказался его единственным выжившим сыном, да. Потому что в бесконечных предшествующих войнах Шахруха остальные его сыновья погибли. И вот остался единственный Улугбек. Ему, конечно, стать великим правителем очень сложно. Сразу объявились другие претенденты. Старший сын Улугбека сразу заявил, что он отцу не хочет ни в чем уступать. Этот человек, с именем которое предано было все-таки проклятию в памяти человечества, Абдал-Латиф, он сразу заявил, что почему-то, наверное, так, что ты, папа, занимайся своими учеными занятиями, сиди в своей обсерватории, а я претендую на трон, племянник Алла-Ад-Даула и так далее. И вот, пользуясь тем, они знали, прекрасно знали, что войско не настроено в пользу Улугбека. Ученый на троне солдат мало вдохновляет.
Еще что... не победитель.
Да, он не еще... победительный, он... конечно, да. Конечно. Любовь войска прямо связана исключительно с победами. Конечно, знали, что против него есть возражение духовенства. И потом, я думаю, в общей атмосфере эпохи, этой стадии жизни средневекового общества, его гуманистические телодвижения, они были в просветительстве и прочее. Они очень малую социальную, так сказать, поддержку и популярность могли иметь в узком круге. Круг в Европе был пошире в силу античного наследия. Но надо сказать, что здесь античное наследие было известно. Как известно, здесь прошел по этим местам междуречие Амударьи и Сырдарьи в свое время победительный Александр Македонский. И надо сказать, что Самарканд, центр той области, которая тогда называлась Согдиана, сыграл в судьбе похода и жизни Александра заметную роль. На пути в Индию он именно в Самарканде убил в горячности своего молочного брата-побратима Клита. Это знаковое событие, которое, в общем, сыграло в судьбе Александра огромную роль. Клит сумел заявить Александру, что он не прав, что он превращается в восточного деспота и был убит. На обратном пути из Индии, снова в районе Самарканда, в Согдиане, Александр устроил те знаменитые 10 тысяч браков своих воинов и полководцев с местными восточными женщинами, девушками и так далее. Знаменитая идея вырастить новую расу людей. Между прочим, так на всякий случай решившись смело высказаться, я полагаю, что тот же самый восстановленный облик Улугбека, внешний облик, который осуществил Михаил Михайлович Герасимов,
да.
Советский антрополог, скульптор, он показывает большое этническое смешение в лице этого человека. Его не отнесешь строго ни к европейцам, ни в коем случае строго только к Азии. Это смешение.
Ну как,
ну,
империя, конечно же, этносов. Империя.
А начал это Александр. Ну и в результате той же деятельности Александра имена Птолемея, Евклида, их труды были известны здесь, в Азии. До них уже, до времен Улугбека, этим уже увлекался и занимался Авиценна, о котором мы тоже в нашей программе говорили. Эти рукописи были известны, труды Евклида обсуждались в медресе Улугбека, то есть такой очаг высокой интеллектуальности здесь существовал при полном незнании об этом на долгое время европейцев. Коммуникации были очень плохие.
А вот если вернуться все-таки к социальной поддержке, как принято говорить, так смотрите. Армия против,
духовенство против,
ремесленники торговые против, налоги.
Крупные налоги. Землевладельцы против. Да. Этот налог тамга, он давал хороший доход казне и позволял
строить медресы. Да.
Да, строить, улучшать дороги. Но люди трудно оценивают эти дальносрочные действия. Они видят то, что сегодня. И налог – это всегда лучший способ возбудить недовольство. Улугбек в этом был неосмотрителен, как звездочет.
Еще есть одна точка. Вы начали говорить про империю. Тут же наши, конечно, слушатели стали реагировать, скажем так, этническое происхождение Улугбека и жителей Самарканда того времени. Не было таких этносов.
Огромная вот, смесь.
Например, узбеки, которые приписывают Улугбека себе, естественно, но ведь Улугбек боролся с северными узбекскими племенами, это были его главные враги.
Его главные враги,
и главные враги верно. Ему было поручено. Поэтому
родился на территории иранского Азербайджана, главная рукопись хранится в Иране.
Мама, значит, даже не знаю откуда, честно говоря, там принцесса.
Нет, мне тоже не довелось, как.
Но из каких-то вот тоже таких народов, которые все перемешались.
Их было так много, смесь была колоссальная, особенно еще и потому, что вот в этих, в элите общества были приняты династические браки именно межплеменные, потому что лучший союз, военный союз, это союз, закрепленный с помощью брака. Так вот, закат его жизни, все-таки мы подходим к нему и никуда от этого не деться.
Он только 2 года был великим
султаном. Совершенно трагичный.
Да.
Да, султан он с 1447 по 1449, сплошные распри, заговоры против него, недовольство, ему не на кого опереться, и в конце концов прямая война с сыном, старшим сыном Абу Ал-Латифом.
Открытая война, 2 войска.
2 войска сошлись, и войско Улугбека на голову разбито войском сына этого самого Абдал-Латифа. Абдал-Латиф предъявлял к отцу многие претензии. Во-первых, и главное, как бы звучит везде, что он ревновал его к младшему сыну. Улугбек выделял младшего. Не знаю, но могу предположить. Может быть, младший сын больше любил звезды. А Абдал-Латиф был человеком просто звероподобным. Улугбек сдался сыну. Он разбит. Что ему остается? И сдался на милость победителя. Победитель, старший сын, попросил отпустить его в паломничество в Мекку. Смиренная просьба и полная безопасность для захватчика престола Абдал-Латифа. Почему? Он уходит далеко, уходит надолго.
Но
он
всегда,
пожилой.
На самом деле.
Да, он пожилой, едва ли он вернется. И он получил от сына такое фальшивое согласие, на самом деле фальшивое. Потому что на самом деле сын провел тайный суд над своим отцом, заочный церковный суд. Вот еще раз отвечаем нашему слушателю, который интересовался мнением духовенства. Да плохое мнение, вот тут оно и вылилось. Проведен был тайный суд. На этом суде, где не присутствовал Улугбек, его обвинили в ереси, в отступничестве, от Корана, который он знал наизусть.
Это да, кстати, всем он известно. Знал наизусть. Да.
Он совершенно свободно цитировал Коран и не отвергал значимость этой великой книги. Ибо потому что крайние фундаменталистские устремления в исламе, это не значит, что не знать Коран и не ценить этот великий исторический источник. Он находил там свое, и я уверена, гуманистическое. Итак, его обвинили в ереси и вынесли приговор. Приговор смерти. Но смерть, которая будет осуществлена, выполнена не как публичная казнь, а как осуществление одного из законов шариата. То есть наказать его по тем крайним религиозным законам, которые, как они считали, он нарушал. Был найден человек, некто Аббас, который имел право на кровную месть Улугбеку. Ибо отец Аббаса был казнен по приказу Улугбека. Молва говорит о том, что этот отец был заговорщиком, главой заговорщиков. Весь заговор Улугбек пощадил, а его одного, как непримиримого и главаря, по законам того времени казнили. И вот этот Аббас имеет по шариату право кровной мести. Ему таким образом было поручено узаконенное убийство Улугбека. Он догнал Улугбека, который шел в это паломничество совсем недалеко от Самарканда. Улугбек был схвачен, были очевидцы, они рассказали. Сцена этой смерти была описана еще в средние века. Его связали, он не сопротивлялся, он понимал все, что произошло, связали и отрубили голову без каких-либо торжественных церемоний. Абдал-Латиф, который все это вдохновил, старший сын, приказал также казнить и своего младшего брата Абдал-Азиза, которого считал, я почему еще раз предполагаю, что Абдал-Азиз был ближе духовно отцу, потому что Абдал-Латиф все время, старший брат, обвинял его в непутевости. Непутевый. Тяготение к науке вполне могло быть так расценено. Правил он страшно недолго, этот узурпатор и злодей, отца-убийца. Меньше года. Есть легенда. Меньше чем через год он был убит заговорщиками. Легенда. Во сне Абдал-Латифу приснилось, что ему на блюде преподносят его собственную голову. Проснувшись в ужасе, он начал гадать по книге стихов Низами, что было очень принято,
да-да-да.
И наткнулся на такие строчки. «Отцеубийце не может достаться царство, а если достанется, то не более чем на 6 месяцев». Он просидел чуть-чуть более, но оставшиеся месяцы наверняка были ужасными. Второе, в общем-то, предание, что любимый ученик Улугбека, Аль-Куши, или Аль-Каши, по-разному пишут их имена, транскрибируют, узнав о смерти, очень быстро в Самарканде узнали, беспроволочный телеграф сработал безошибочно. Люди на базаре только об этом говорили. Они могли его не любить, но мученическая смерть все меняет. Все с ужасом уже рассказывали, тем более смерть по приказу собственного сына. И узнал тут же этот любимый его ученик. Он надел кольчугу, отважный человек, вот ученый, но отважный человек, понимал, что его могут убить, бросился в эту обсерваторию знаменитую, чтобы вынести книги и рукописи. И довольно большой груз, наняв каких-то людей, вытащил оттуда. Благодаря ему, как бы мы теперь имеем этот архивный фонд.
А в 1941 году могила Улугбека была вскрыта археологами Тимура, дедушки Улугбека, советскими археологами, и даже, собственно говоря, есть предание, что могила Улугбека была вскрыта 21 июня 1941 года, за день до начала Великой Отечественной войны, вместе с Тимуром, и якобы археологам явились 3 мусульманских священника, священнослужителя, откуда в Советском Союзе там могли явиться, это я не знаю.
Это все сказки.
И сказали, что если вы вскроете эту могилу, выйдет дух войны. И вот прошел день, и началась Великая Отечественная война. Ну, скорее это приписывают, конечно, не могиле Улугбека, а могиле Тимура.
Но тем не менее,
там все тимуриды были вскрыты. Но тем не менее, надо напомнить, что уже шла Вторая мировая война, и шла
конечно.
Она уже почти больше, чем 1,5 года.
А людям просто вот свое ближе, им кажется, что Тимур был очень озабочен, дух Тимура озабочен судьбой Советского Союза, в чем я глубоко сомневаюсь. Любимый ученик Улугбека, я все-таки еще скажу, стал одним из средневековых эмигрантов. Он бежал в Турцию, этот Аль-Каши, успел побыть недолго советником султана, был ласково принят, и поэтому часть вот этого рукописного наследия, значительная часть, была спасена, что-то осталось там на родине, что-то есть в Турции, но он, конечно, показал, что он понял, что такое значимость, научная, духовная значимость Улугбека, и на самом деле и имя этого неудачливого правителя, несчастного полководца, но великого звездочета осталось в истории не случайно, заслуженно.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Через полминуты новости, а я вам напомню, что мы с вами встретимся сегодня еще в 20 часов. 20 часов передачи «Без посредников» на наш сайт www.echo.mskru. Вы можете начинать задавать мне вопросы. Я же вас оставляю с Оксаной Пашиной на новостях.